Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Четыре года назад была убита правозащитница Наталья Истемирова. Почему расследование этого преступления зашло в тупик? Российская армия проводит крупнейшие в своей истории маневры на востоке страны. Какой смысл в таком масштабе учений? В Польше со смешанными чувствами оценивают итоги поездки президента страны на Украину. Доволен ли Бронислав Комаровский уровнем приема в Луцке? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 15 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня исполнилось 4 года похищения и убийства чеченской правозащитницы Натальи Истемировой. Коллеги правозащитницы связывают ее убийство с профессиональной деятельностью. Истемирова на протяжении 10 лет возглавляла Грозненское отделение Центра «Мемориал». Она занималась проблемами похищения людей, бессудных казней на территории Чечни, обвиняла власти республики в том, что это происходит. После убийства Натальи правозащитное общество «Мемориал» отказалось работать на территории Чечни и по сей день считает этот регион смертельно опасным для тех, кто берется критиковать власти и всерьез разбираться в том, какой ценой создается образ мирной и благополучной республики. Срок следствия по уголовному делу об убийстве Натальи Истемировой продлен до 15 августа. Главным подозреваемым является объявленный в международный розыск Алхазур Башаев. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Следственного комитета. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко.
Вскоре после убийства сотрудницы правозащитного центра «Мемориал» Натальи Истемировой 15 июля 2009 года старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета по Южному федеральному округу Игорь Соболь заявлял, что убийцы будут вот-вот найдены. Однако этого все не происходило. В 2012 году коллеги убитой правозащитницы провели пресс-конференцию, на которой заявили, что следствие идет по ложному пути. Тогда был найден схрон с оружием, из которого была убита Истемирова, а вместе с ним паспорт боевика, предполагаемого убийцы. Правозащитникам удалось доказать, что ДНК, найденный на месте преступления, не совпадает с ДНК предполагаемого подозреваемого, рассказывает адвокат потерпевшей сестры Натальи Истемировой Светланы Жабраил Абубакаров.
Там была версия, что хотели сделать крайним какого-то парнишку, родственника. А родственник этого парня, он где-то был в Швейцарии, ему сделали там экспертизу. Короче, получилось, что этот человек был невиновен. Как какой-то период времени следствие от этой версии само отказалось. Прежде чем они отказались, они долго водили, по-видимому, за нос.
Теперь, когда вы ознакомитесь с делом, какие ваши дальнейшие шаги будут?
Нам кажется, была определенная информация по горячим следам, была установлена автомашина, имелись некоторые свидетели, очевидцы, но, как нам кажется, эта информация не была объективно отработана. Всего, я предполагаю, что не отработанные до конца версии, наверное, мы там найдем. И ссылаясь на это, будем требовать, чтобы именно в этом направлении более объективно всесторонне провели расследование. Нежелание провести расследование в определенном направлении, оно как бы считается заинтересованным. В первоначальный период времени мне показалось, что они связывали последствия похищения, все как-то они связывали с теми коллегами и гражданскими лицами, потерпевшими и так далее, с кем она работала. Именно эти версии они отдали предпочтение. У нас была версия другая, что некие силовые структуры, там, цели мести и так далее. А орган следствия пошел по другому пути. Они там проверяли всех коллег по работе, там, меня допрашивали, всех допрашивали.
Как вспоминает коллега Натальи Истемировой по Грозненскому мемориалу Ахмед Гисаев, накануне убийства она встречалась не только с правозащитниками, но и с представителями силовых структур, чтобы обсудить с ними дела, переданные чеченцами в Европейский суд о похищениях и пытках. Отрабатывало ли следствие версию причастности силовых структур к убийству Натальи Истемировой? Адвокат Жабраил Абубакаров полагает, что да. Он также полагает, что первые лица Чечни были допрошены по этому делу. Однако точно это пока неизвестно. Из 54 томов уголовного дела мемориалу предоставили право ознакомиться только с несколькими. Все остальное составляет тайну следствия, говорит Жабраил Абубакаров. Сотрудники мемориала уже подали формуляр жалобы в Европейский суд по статье 2 Конвенции о правах человека, пытаясь доказать нарушение права Натальи Истемировой на жизнь. Ахмед Гисаев в 2009 году, как он говорит, пытался сообщать следователю Игорю Соболю о контактах Натальи Истемировой с силовыми структурами накануне ее убийства. Сам Гисаев вскоре уехал в Европу, где получил убежище.
Я не могу говорить только о Наташе. Я говорю об Ане, я говорю о других правозащитниках, а я говорю о журналистах, которые были убиты, расстреляны, в том числе и похищены. И я не ожидаю от российских властей, что они расследуют, установят виновных и их накажут, поскольку палач, он не может сам себя наказать. Для меня очевидно, что это все делалось на высшем уровне с привлечением спецслужб.
Сразу после убийства Натальи Истемировой в 2009 году тогдашний глава мемориала Олег Орлов публично обвинил президента Чечни Рамзана Кадырова в причастности к этому преступлению. Кадыров обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, и после многолетней тяжбы Орлов был оправдан. А его слова были признаны оценочным суждением. Убийство Истемировой вызвало широкий резонанс за рубежом. Эксперты ООН по правам человека обращались к властям России с предложением оказать помощь в расследовании. А Наталья Истемирова вспоминает ее коллега по мемориалу, ныне руководитель информагентства «Объектив» Хеда Саратова.
Наташу я близко знала, мы вместе начинали в правозащитном центре «Мемориал» в Ингушетии. Это было как раз самые страшные годы войны. Конечно, каждый день мы уходили в Чечню под бомбами, прятались от осколков. Потерять ее уже вроде бы в мирной Чечне, в мирное время, это было вдвойне, втройне тяжело. Обычно говорят, память стирает, да, вот, ту боль, то, что вот, пережили в тот день, 15 числа 2009. Что касается Наташи, ничего не стерлось. Это настолько свежо.
Убийцы не наказаны. Что вы вообще думаете о следствии?
Знаете, я вот последний раз по следствию так вот читала их материалы. Мне даже и читать этого не хочется. Потому что я уверена, что все, что они говорят, это полнейший бред. Никакого расследования не ведется. Никаких Башаевых, никакие Башаевы там не были причастны.
Боевики.
Боевики, которые якобы убили Наташу. Это всем понятно. Ровным счетом столько, сколько было понятно по расследованию убийства Ани Политковской.
В прошлом году в Ингушетии, где было найдено тело Натальи Истемировой, ее коллегам не разрешили установить памятник. В итоге там были посажены два деревца. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», 15 июля, понедельник. Сегодня стало известно о новых проверках некоммерческих организаций, которые проходят на этот раз в Нижнем Новгороде. По сообщениям из социальных сетей, в офис комитета против пыток пришли полицейские, они потребовали финансовые документы за 3 последних года работы. Массовые проверки некоммерческих организаций начались в России после принятия закона, который обязывает организации, получающие финансирование из-за рубежа, регистрироваться в качестве иностранных агентов. Несколько некоммерческих организаций отказались относить к себе положение этого закона и оспаривают законность прокурорских проверок в суде. Среди этих организаций Ассоциация защиты прав избирателей «Голос», деятельность которой приостановлена Министерством юстиции. «Голос» принял решение оспорить и это постановление. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
26 июня Министерство юстиции на полгода приостановило деятельность «Голоса», поскольку ассоциация отказалась зарегистрироваться в качестве иностранного агента. О целях обжалования говорит заместитель директора организации Григорий Мельканьянс.
Юристы посчитали важным обжаловать незаконные, на их взгляд, действия Министерства юстиции по приостановке деятельности ассоциации «Голос» с несколькими целями. Во-первых, целью того, что продемонстрировать несогласие с этим решением, а во-вторых, наша позиция, она должна быть закреплена юридически в гражданском судопроизводстве, что обжалуются действия органов власти, чтобы потом, в частности, в Европейском суде по правам человека, когда будут рассматриваться дела некоммерческих организаций, и в Конституционном суде, не возникало вопросов о том, что некоммерческие организации согласились вот с такими действиями государственных органов.
По мнению Григория Мельканьянца, суд рассмотрит эту жалобу не раньше августа. Сама ассоциация «Голос» сейчас ликвидируется и фактически не работает, говорит Мельканьянц. Однако это не мешает юристам обжаловать в суде незаконные, по их мнению, действия Минюст. Руководство «Голоса» неоднократно говорило о том, что может зарегистрировать новую некоммерческую организацию, которая откажется от зарубежного финансирования. 8 июля было учреждено общественное движение в защиту прав избирателей «Голос», которое, по словам Мельканьянца, уже готовится к наблюдению за выборами 8 сентября. Представители «Голоса» сегодня подали заявку на получение государственного гранта в Институт проблем гражданского общества, который занимается вопросами финансирования НКО. «Голос» рассчитывает получить около 14 миллионов рублей на проект, направленный на повышение общественного доверия к выборам, говорит Григорий Мельканьянц.
Мы решили от имени одной из наших партнерских организаций подать заявку на государственную поддержку некоммерческих организаций одному из операторов на программу, связанную с повышением общественного доверия к Институту выборов. То есть это очень важное направление, которое мы для себя сейчас обозначили, помимо общественного наблюдения, мониторингового действия, мы пришли к выводу, что необходимо изменять отношение и граждан к выборам, и представителей власти к выборам. Чтобы повысить доверие, необходимо наладить диалоговые площадки между организаторами выборов и, так сказать, их участниками, чтобы снимать вот это социальное напряжение, которое возникает в России зачастую в период проведения избирательных кампаний. В нашей заявке основной упор делается не столько на единые дни голосования, сколько на досрочные местные региональные выборы, которые проходят в России каждое воскресенье. К сожалению, они остаются без должного внимания. Они проходят постоянно, и никто их не освещает, и никто за ними особо не наблюдает. Делается акцент на создание в регионах диалоговых площадок, где за одним столом будут сидеть представители власти, организаторы выборов и общественные контролеры с тем, чтобы, что называется, на берегу договориться о том, как будут они наблюдать за выборами, какие есть вопросы друг к другу. А наш опыт уже таких площадок, он показал, что это очень эффективный инструмент, потому что, когда ты все-таки понимаешь, с кем ты имеешь дело, ты как-то более спокойно к этому относишься.
Результаты конкурса на получение государственных грантов станут известны в конце августа, а финансирование предполагается с ноября. Глава Института проблем гражданского общества и член Общественной палаты Мария Слободская ранее заверяла, что в организацию не поступало никаких распоряжений учитывать агент или не агент при распределении грантов. По мнению московского политолога Николая Петрова, у «Голоса» практически нет шансов получить государственные деньги и продолжить свою деятельность в качестве независимого наблюдателя.
«Голос» и независимое наблюдение на выборах – это главная цель той кампании Кремля против НКО, которую мы видим. Поэтому я, честно говоря, не думаю, что какими-то ухищрениями, перерегистрируя «Голос» или как-то меняя форматы взаимодействия с властью, кроме как становясь зависимыми от власти, не просто получая какой-то грант, а получая деньги только от власти и, стало быть, слушаться нужно эту самую власть. Вот только на таких условиях, мне кажется, такого рода организациями Кремль может смириться. То есть, покуда они сохраняют свою самостоятельность, они враги, они категорически не нужны. И, собственно, смысл всей кампании – это ударить по тем организациям, которые с точки зрения Кремля способствовали политическому кризису декабря 2011 года, и «Голос» одна из них. Поэтому я думаю, что очень правильно «Голос» делает, пробуя самые разные пути. Но, честно говоря, мне кажется, что уж кто-кто, а «Голос» и любое независимое наблюдение на выборах будет абсолютно сейчас исключено.
В марте 2013 года в сотнях НКО по всей России начались массовые проверки. В результате прокуратура усмотрела политические черты в работе правозащитных, социологических и исследовательских организаций. Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» стала первой российской НКО, признанной иностранным агентом. В апреле организация была оштрафована на 300 тысяч рублей, а ее руководитель Лилия Шибанова еще на 100 тысяч. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Региональные отделения Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» тоже подвергаются давлению российских властей. В Самарское отделение Ассоциации в очередной раз пришли с проверкой работники налоговой инспекции. Вот что рассказала корреспонденту Радио Свобода в Самаре руководитель Самарского «Голоса» Людмила Кузьмина. По ее словам, это уже четвертая проверка некоммерческой организации налоговой инспекции в этом году.
Налоговая имеет право вести проверку до года. И начав ее 21 февраля 2013 года, она может до 21 февраля 2014 года к нам приходить. Причем она может это делать так, как сейчас, с длительными промежутками. Например, прийти на один день, а на следующий день принести приказ о том, что проверка прерывается. Вот сейчас таким образом с нами поступают. В электронном виде всю бухгалтерию мы им сбросили. Смотрите, пожалуйста, все проводки банковские, все. Я уже вижу, что я копирую некоторые материалы по третьему разу. У меня это вызывает чувство неприятного о проверках НКО прокуратуры. прокуратурой, который мы тоже проходили. И 2 июля нам было вручено почему-то предостережение, которое называется «О недопустимости экстремистской деятельности», а предостерегают от участия в выборах. Единый день голосования, 8 сентября. Мы ничего не нашли, значит, мы будем этими предостережениями давить, вот этими проверками. И это однозначно, потому что предостережение написано об экстремизме, а предостерегают от участия в выборах. Цель организации – мониторинг выборов власти. За наличие этой цели и преследуют превентивно в преддверии выборов.
Говорила лидер самарского отделения Ассоциации по контролю за выборами «Голос» Людмила Кузьмина. Вы слушаете «Радио Свобода». Российская армия проводит самые масштабные за последние годы учения в Восточном военном округе, в маневрах, о проведении которых в конце минувшей недели отдал внезапный приказ Верховный главнокомандующий Владимир Путин, принимает участие около 160 тысяч военнослужащих всех видов и родов войск. Телевидение круглосуточно демонстрирует, как российские военные одерживают победу над воображаемым противником. Танки пылят по дорогам, артиллерия проводит стрельбы, самолеты куда-то летят, корабли куда-то плывут. В смысле маневров мне рассказал московский военный эксперт Владимир Литовкин.
Ну, это 4-й опыт, потому что было в феврале, было в марте, было в мае, вот 4-й опыт такой. Все учения проводятся для того, чтобы выявить недостатки, которые существуют в проведении реформы вооруженных сил. Где техника плохо отремонтирована, где она не подготовлена к учениям, где перебои с системами связи, с системами управления. А вот эти учения, когда перебрасывают войска на расстояние 8 тысяч километров, когда задействована не только железная дорога и автомобили, но и военно-транспортная авиация, когда надо форсировать пролив Лаперуза и перебрасывать войска на Сахалин и ограждать Сахалин с моря от внезапного удара вероятного противника, когда участвуют не только наземные войска, но и моряки, ВВС и войска противовоздушной обороны, они помогают представить современный бой в том виде, в каком он может быть реально. И, естественно, это обучение для командиров, которые управляют войсками, это обучение солдат, которые могут представить, что их ждет в реальном боевых действиях. Но это и проверка возможности государства организовать свою оборону так, как она может организовать при недостатке экономических возможностей и при том, что расстояния в России, ну, очень большие.
Почему такого рода учения не проводились в 90-е нулевые годы?
Ну, потому что в 90-е нулевые годы денег вообще не было. В 90-е годы по полгода денег содержания не платили офицерам. Так что тут говорить о таких учениях было бессмысленно. Армия сокращалась резко.
А в советское время практиковалась такая форма подготовки?
Ну, конечно. Знаменитые учения «Днепр», «Восток». Очень много было таких учений в советское время, но, конечно, более мощные, более громкие и более эффективные учения были. Помню, я сам участвовал солдатом в таких учениях, но и журналистам освещал подобные учения. Ну вот, 20 лет был перерыв.
Такого рода мероприятия неизбежно, наверное, сопровождаются довольно сильным таким барабанным пропагандистским боем. А поскольку эти учения очень большие, то и вот этот барабанный бой очень громкий. Там вышли на позиции, захватили, уничтожили предполагаемого противника и так далее. Я читал, что проводят сейчас разъяснения с дипломатами сопредельных государств. Но, в общем, с Японией не подписан мирный договор. А там уничтожают на Сахалине предполагаемую авиацию противника. Не приведет это к политическим неприятностям?
Это не барабанный бой, это термины военные, которые заложены в распоряжение, в приказы командиров и так далее и тому подобное. Ну, а какие могут быть отношения к соседям? Ну, во-первых, соседи всех предупредили об таких учениях, да? Понятно, что с Японией Россия воевать не собирается. У нас нет как бы претензий к Японии. Тем более, что Япония является членом двустороннего договора с Соединенными Штатами. Война с Японией – это война с Соединенными Штатами. Но это безумно предполагать, что могут быть такие войны. Война с Китаем, ну, я тоже думаю, что это тоже недопустимо и не будет. Соседи наши должны понимать, что армия, как и футболисты, должна постоянно тренироваться. У армии есть два состояния. Или она готовится к войне, или воюет. Вот сегодня армия российская готовится к войне, чтобы ее внезапно никто не застал в растерянном положении.
Неужели может возникнуть такая оперативная ситуация, которая потребует в современной войне вот немедленного, быстрого передвижения 150 тысяч человек куда-то на рубежи? Это все как вообще-то во Вторую мировую войну похоже.
Там не 150 тысяч, просто участвует 160 тысяч. На Дальнем Востоке у нас вообще проживают около 8 миллионов человек. А только в Маньчжурии, в Китае, проживают 230 миллионов человек. Вы понимаете, что в гипотетической ситуации, которая может возникнуть, это несопоставимые величины. Поэтому, естественно, России надо уметь перебрасывать войска с одного конца страны на другой конец страны. Но, как я уже сказал, обострение ситуации с Китаем не предполагается. У нас сегодня нет неразрешимых проблем, тем более пограничных споров. Но может возникнуть ситуация с Афганистаном в 2014 году. Перебрасывать войска в Центральную Азию на поддержку наших союзников по организации договоров коллективной безопасности тоже надо уметь. Поэтому переброска на Дальний Восток подразумевает собой и умение перебросить войска из Европейской России в район Центральной Азии. Поэтому надо учиться этому сейчас, а не тогда, когда жареный петух клюнет.
Итоги таких учений – это секретная информация или военные эксперты понимают по ходу, по сообщениям об этих учениях, где тонкие места?
Генерал Шойгу принял такое решение проводить подведение итогов в открытой сфере, ну, в определенной открытой сфере. Поэтому ситуационный центр есть в Министерстве обороны, где участвуют все руководители военного ведомства и командующие округами, и флотами по селекторной телекоммуникационной связи. И там присутствуют журналисты. И добрую половину вот этого совещания журналисты все это увидят, все это слушают, и даже могут по изображением на экране увидеть какие-то цифры, какие-то факты. Но, безусловно, все открывать невозможно, потому что существует какая-то военная тайна. Но о недостатках этих учений известно. Вот, например, на первых учениях было известно, сколько там боевых машин десанта не вышло из парка, сколько артиллерийских орудий не отстрелялись, сколько самолетов не попали в цель. Ну, был даже такой факт, о котором открыто сказали, что 201-я российская военная база в Душанбе просто не получила сигнал тревоги из Москвы, потому что связь с ней была организована через Министерство связи Таджикистана, а там просто отключили связь с Москвой. И поэтому в 201-й базе даже не получили сигнал тревоги. Ну, в других учениях тоже были упреки в плохой организации связи и управления. Не все недостатки, но многие недостатки как бы озвучены и в открытую, и их пытаются потом исправить.
Понятно, сколько генералов примерно поплатится своими должностями после таких масштабных учений?
Ну, это я не знаю. Давайте подождем окончания этих учений.
О маневрах российской армии в Восточном военном округе говорил ответственный секретарь издания «Независимое военное обозрение» из Москвы Владимир Литовкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 15 июля, вот главные темы второй половины этого часа. В Польше со смешанными чувствами оценивают итоги поездки президента страны на Украину. Правительство Черногории инициировало процедуру банкротства крупнейшего в стране предприятия алюминиевого комбината, которым владеет российский собственник. Расскажу об этих темах и программу продолжу после того, как напомню вам основные новости уходящего дня, понедельника, 15 июля, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Расследование убийства правозащитницы Натальи Стемировой продлено до 15 августа. Главным подозреваемым является объявленный международный розыск Алхазур Башаев. Ярославский областной суд отклонил жалобу на арест мэра Ярославля Евгения Урлашова, который обвиняется в коррупции. Общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» рассчитывает получить 14 миллионов рублей с государственного бюджета на программу повышения общественного доверия к выборам. Предполагаемому виновнику автокатастрофы под Подольском, жертвами которого стали 18 человек, водителю КАМАЗа предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения. Московский городской суд оставил под стражей солиста балета Большого театра Павла Дмитриченко, который, по версии следствия, является заказчиком нападения на художественного руководителя балетной группы театра Сергея Филина. В московском аэропорту Шереметьево по прилете из Праги задержан таджикский оппозиционный журналист Дададжон Атавулоев. На юго-востоке Франции задержаны около 20 активистов организации «Гринпис», проникших сегодня утром на территорию атомной электростанции «Трикастин». В Испании партия социалистов, являющаяся главной оппозиционной силой, вновь призвала к отставке премьер-министра страны Мариано Рахоя. Южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines подаст в суд на калифорнийский канал KTVU за то, что он распространил неправильные данные об именах пилотов самолета, потерпевшего крушение в аэропорту Сан-Франциско. Таковы были главные новости уходящего дня, понедельника, 15 июля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 15 июля. Правительство Черногории инициировало предварительную процедуру банкротства крупнейшего в стране предприятия – алюминиевого комбината, расположенного неподалеку от столицы республики Подгорицы. С 1971 года, когда комбинат был введен в эксплуатацию, это предприятие является главной опорой черногорской экономики. В 2005 году контрольный пакет акций комбината после распада Югославии, испытывавшего серьезные проблемы, при сильной поддержке руководства Черногории и России приобрел российский олигарх Олег Дерипаска. Новым владельцам не удалось вывести предприятие из кризиса. Система управления производством, как и отношения Дерипаски с черногорскими властями, выглядят чрезвычайно запутанными. Эксперты в Подгорице теперь опасаются, что банкротство грозит не только алюминиевому комбинату, но и стране в целом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в республиках бывшей Югославии Ая Куге.
Дружба с русскими проваливается. Так 2 года назад, когда начался кризис в работе алюминиевого комбината, писали черногорские газеты. Ситуация с тех пор остается драматической. Комбинат порой оставался без сырья. Электроэнергия, затраты на покупку, которые составляют 40% расходов на производство алюминия, не оплачивалось. Рабочие блокировали фабрику, требуя выплатить задолженности по зарплате. Тогда гарантом кредитов комбината в иностранных банках 102 миллиона евро, то есть частных долгов его хозяев, по неясным причинам выступило правительство Черногории. Теперь эти долги ложатся на плечи маленького с населением около 600 тысяч человек и небогатого черногорского государства. Почему? История-то крайне запутанная. Документы недоступны ни общественности, ни журналистам. Алюминиевый комбинат был приватизирован за 48,5 миллионов евро. Черногорские эксперты считают эту сумму незначительной российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Главным собственником стала не богатая фирма «Русал», а офшор-компания «Solomon Enterprises», ассоциированная с предприятиями Центральной Европейской алюминиевой компании. Треть акций предприятия принадлежит правительству Черногории. По другим данным, черногорским собственникам. Согласно черногорским источникам, вместо выполнения обязательств по модернизации комбината, Дерипаска оставляет приятие в долгах, составляющих по меньшей мере 380 миллионов евро. В 2009 году, после падения цен на мировом рынке алюминия, правительство страны было вынуждено выкупить еще около 30% акций комбината. Однако руководство предприятия по-прежнему контролируется бизнес-структурами Дерипаски. Сразу после смены собственника на комбинате были закрыты некоторые подразделения. Не на полную мощность работает также рудник боксита, которым, однако, комбинат не пользуется. Черногория оказалась в ситуации, когда она должна импортировать глинозем. Собственный глинозем из Черногории на комбинате Подгорице не используют потому, что он якобы стал слишком дорогим. В Черногории ходят слухи о том, что алюминиевый комбинат принадлежит не только Дерипаске, но и кому-то из черногорского руководства. Возможно, даже премьер-министру Милу Джукановичу. И что весь механизм уничтожения комбината был придуман для того, чтобы просто выкачать из предприятия деньги. На минувшей неделе на границе Черногории с Сербией по ордеру прокуратуры Черногории арестован финансовый директор комбината, россиянин Дмитрий Патрубач. Его подозревают в краже электроэнергии из европейской сети. Следствие утверждает, комбинат целый год забирал электричество без всяких контрактов и ничего не платил. Собеседник «Радио Свобода» Зоран Радулович, экономический обозреватель черногорского еженедельника «Монитор».
У нас на сегодня две проблемы. На комбинате 1200 рабочих мест, которые теперь под вопросом. У предприятия долгов на сумму 380 миллионов евро, и это не окончательная цифра. 8 лет назад на алюминиевом производстве были заняты 4500 рабочих. На бокситовых рудниках почти 1500, а сегодня осталось около 250 человек. Комбинат ранее являлся крупнейшим черногорским экспортером, а теперь не использует черногорские бокситы. Бокситы почему-то не отправляются переправляют по черногорским железным дорогам или через Черногорский морской порт. Почему-то бокситы грузовиками увозят через Хорватию в боснийский порт Плочи куда-то на экспорт. Вместо переработки своих бокситов глинозем для комбината привозят то из Румынии, то из Боснии, то из Африки, а анализов его качества нет.
Кому все это выгодно?
Все делалось ошибочно, все делалось в ущерб интересам комбината. Кто-то из этого извлек огромную выгоду, ведь алюминий производился, он продавался, и если не было оплачено 60 миллионов евро за электричество, то возникает вопрос, а где эти деньги? Кому они достались, мы можем лишь гадать. Конфликт главных партнеров по руководству комбинатом, а я считаю таковыми Олега Дерипаску и Мила Джукановича, не завершен, а только начинается. Может быть, теперь, наконец, мы получим достаточно информации о том, кто кому что дал, кто у кого что забрал, кто кому что должен.
Олег Дерипаска всегда в Черногории имел статус какого-то официального государственного олигарха, действовавшего под покровительством самого Владимира Путина. Это впечатление усиливало и то обстоятельство, что церемония приватизации комбината проходила в присутствии представителей Кремля. В проблемных ситуациях на стороне Дерипаски всегда выступал не только посол России в Черногории, а под Горицу приезжали, например, тогдашний министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу, а потом его наследник Владимир Пучков.
Отношения Путина и Дерипаски никогда не находились в центре внимания тех людей, которых интересовала судьба алюминиевого комбината. Нас больше интересовали отношения Джукановича и Дерипаски, ведь все черногорские профессионалы в 2005 году умоляли Мила Джукановича не продавать комбинат, все специалисты утверждали, приближается золотая эра алюминия. А Джуканович ответил, что он имеет право продавать, что правительство на это имеет мандат. Именно он обеспечил Олегу Дерипаске и его партнерам большую добычу. Я настаиваю на этом термине «его партнерам», так как мы не знаем, кому на самом деле принадлежат акции комбината. Потом новые хозяева всего лишь за один год получили прибыль в 80 миллионов евро. Практически тогда они получили обратно все, что вложили в черногорскую экономику. С чем вся эта ситуация связана, с международными политическими отношениями или с международной преступностью, пусть об этом каждый рассуждает сам.
Кто будет теперь решать судьбу алюминиевого комбината? Кто ответит за долги, которые, скорее всего, будут возвращаться из черногорского бюджета?
Вопрос о том, почему правительство Черногории взяло на себя ответственность за выплату долгов, ждет своего ответа. Мы снова попадаем в сферу неофициальных отношений и договоренностей. В этом суть всей истории, которая Черногории обойдется очень дорого, которая может повлиять на отношения Черногории и России, или, по крайней мере, на отношения обычных черногорских граждан к России.
Печать Подгорицы обращает внимание еще на одно обстоятельство – политическое. Проблемы крупнейшего в стране промышленного предприятия могут сказаться на темпах переговоров Черногории о сотрудничестве с Европейским Союзом. Москва, как известно, к перспективе сближения Подгорицы и Брюсселя относится весьма прохладно. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 15 июля. В России продолжается уборка урожая, причем, согласно статистике, нынешний год оказывается весьма удачным для сельскохозяйственных производителей. В стране собрано свыше 20 миллионов тонн зерна. Это почти в полтора раза больше, чем на такую же дату годом ранее. Это в условиях засухи. Подробнее экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов.
Пока официальный прогноз Министерства сельского хозяйства России по сбору зерновых на текущий год составляет 95 миллионов тонн, против менее 71 миллиона, полученных в сезоне минувшем. Однако, не исключают эксперты, эта оценка уже в ближайшее время может быть скорректирована в сторону понижения. На значительной территории России в июне и в начале июля была отмечена аномальная жара, хотя и не такая сильная, как в рекордно засушливом 2010 году. О том, в каких регионах страны сейчас наиболее сложная ситуация, рассказывает президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский.
В этом году ЗАС таким пятнистым характером движется. В регионах это отдельные районы, которые, соответственно, под ЗАС, а другие там соседние в нормальном благообеспечении находятся. Картина наблюдается и в Поволжье, в ряде регионов, включая Татарстан, и в Центральной России есть регионы задетые, такие как Воронеж, еще ряд регионов, и на юге, в Волгограде, в Ростове, в южной части и так далее. И она тоже неравномерная, потому что в некоторых регионах ЗАС почвенная, а в некоторых атмосферная.
Официальный прогноз Министерства сельского хозяйства по урожаю на этот сезон пока составляет 95 миллионов тонн. С учетом засухи, нужно ли эти цифры уже корректировать в сторону снижения?
Нет, на самом деле он пока не корректируется, но это речь о биологическом урожае, то есть то, что в полях. А вот сколько сумеем взять, будет зависеть от наличия техники и, опять же таки, достаточно благоприятной или неблагоприятной погоды в ходе уборки. Наш прогноз мы пока не меняем, сохраняем диапазон 94-97.
То есть в любом случае будет достаточно большой прирост по сравнению с прошлым годом. А потому о возможном дефиците зерна в России говорить просто не приходится.
О дефиците вообще никакой речи не стоит, да и не стояло никакие последние годы. Мы просто имеем короткую память, забываем, через что проходили. Дефицит зерна у нас наблюдался за годы реформ в 96-м году только. Это единственный год, когда нас постиг дефицит зерна. И в этот год никаких решений по поводу погашения этого дефицита со стороны правительства тоже не было. Прошло тихо, мирно и безопасно. Мы-то ввозили из Аргентины продовольственную пшеницу, аналог нашего 4-го класса, и это был пик, кстати, цен вообще за всю историю, ну, в реальном выражении. Пик стоимости, скажем так, а не цен. $240 та внутренняя цена на пшеницу была. Это в нынешнем стоимостном выражении доллара это свыше $500.
Еще одна тема – это экспорт зерна. Понятно, что у России есть некий экспортный потенциал. Насколько он сейчас велик? И не потеряла ли страна внешние рынки после эмбарго на вывоз зерна за границу, действовавшего почти год после засухи 2010 года?
В тот период считалось, что да, мы потеряли там часть рынков, не все, конечно, но часть, но практика показала, что после отмены эмбарго мы легко вернули, хотя и пришлось заплатить за этот возврат, там дисконт устанавливался на российское зерно на первом этапе, ну это буквально там 1.5-2 месяца длилось в $30-40, и мы теряли эти деньги. Сейчас мы уже ничего не теряем, торговля идет на мировом рынке в соответствии с параметрами мировыми, ну и не забывайте, что мы сделали исторический рекорд за все времена вообще, сразу после отмены эмбарго, 27,4 миллиона тонн на экспорт отправили. Это вот в прошлом сезоне, который 1 июля кончился, мы снизили объемы, потому что урожая было меньше. В этом сезоне, конечно, все восстановится в связи с увеличением объемов урожая, и, естественно, наши рынки от нас никуда не денутся.
Это был президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Польская печать подводит противоречивые итоги визита президента страны Бронислава Комаровского в украинский город Луцк на памятные мероприятия в связи с 70-летием Волынской трагедии, когда в ходе столкновений украинцев и поляков погибли десятки тысяч человек. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
«Волынь. История примирения и нападения с яйцом» – это заголовок с первой полосы сегодняшнего номера польской газеты «Рзечпосполита». «Мы собрались здесь вместе, поляки и украинцы, и в мыслях возвращаемся к тем преступлениям, которые имели место на этой измученной земле 70 лет назад. Вместе отдаем дань памяти всем убитым, вместе просим Бога простить за преступления и обиды». Рзечпосполита цитирует слова президента Бронислава Комаровского, сказанные в Луцке, и подчеркивает, что вместе с польским президентом на Украину направилась довольно большая делегация официальных лиц из Варшавы, в то время как с украинской стороны присутствовал лишь вице-премьер Константин Грищенко. По дороге в Луцк на борту президентского самолета чувствовалось определенное напряжение, тем более, что украинские националисты заявили о своих планах сорвать торжества, отмечает Рзечпосполита. Далее, уже в редакционной статье, ее автор Барташ Венглярчик пишет, что вчерашний инцидент в Луцке, когда молодой украинец измазал пиджак президента Комаровского яйцом, не должен иметь особого влияния на польско-украинские отношения. Неважно, кем был нападавший или кто его надоумил сделать это, один человек и его идиотская шутка не должна помочь повлиять на отношения с соседом. Другое дело – ответственность людей, которые охраняли главу польского государства, и общая оценка работы сотрудников польского управления охраны правительства и их украинских коллег, пишет Бартош Венглярчик и обращает внимание на то, что нападавший подошел вплотную к президенту. Не всегда обоснованный и банальный в таких ситуациях вопрос «А что было бы, если бы?» в такой ситуации как раз имеет смысл. Я хочу знать, кто и почему допустил ошибку в Луцке. Дело ли в том, что управление охраны президента имеет проблемы с финансированием, оборудованием или кадрами, или проблемы в Луцке – это результат слабой подготовки офицеров охраны. Неприемлемой является ситуация, в которой судьба президента Польши зависит от того, хотел нападавший пошутить или довести до трагедии, написал Бартош Венглярчик. Тем в ряде публикаций в польских средствах массовой информации отмечается, что президент Бронислав Комаровский принял нелегкое решение посетить траурные торжества в Луцке, несмотря на то, что, скорее всего, было известно заранее, что в них не примет участие его украинский коллега Виктор Янукович. Еще перед вылетом на Украину, выступая в Варшаве, польский президент сказал: «Я благодарен за то, что у нас есть возможность по-христиански вместе произнести слова молитвы и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. А есть что прощать, есть о чем просить милостивого Бога. Пусть простит людям преступление. Преступление, которое было одним из наиболее тяжелых событий для поляков во время Второй мировой войны.
Збродня была одно из наиболее болезненных доświadczений поляков в часе Другой войны światowej.
Сказал польский президент. Газеты пишут также о реакции Бронислава Комаровского на луцкий инцидент. Я тоже об этом слышал, сказал с улыбкой польский президент. Часть представителей оппозиции назвала отсутствие в Луцке президента Януковича поражением польской дипломатии. В свою очередь представители правящих партий придерживаются другого мнения, заявляя, что визит Комаровского на Украине и так имеет большое значение. В свою очередь газета «Выборча» на первой полосе выносит в подзаголовок слова Бронислава Комаровского, который подчеркнул в Луцке, что нужно помнить о том, что на польско-украинских конфликтах всегда выигрывает какая-нибудь третья сторона, которая не заинтересована в нашей независимости и свободе. В редакционной статье газеты ее автор Яцек Курский называет луцкий инцидент провокацией против процесса польско-украинского примирения, поскольку сегодня воплощением этого процесса является Бронислав Комаровский. По мнению автора, инцидент не будет иметь большого значения. Важно то, что ни одна из украинских политических партий не организовала акции протеста против визита президента Польши, хотя ранее об этом и заявляла партия «Свобода». Жаль, что в нынешнем году президенты Польши и Украины не были на траурных мероприятиях вместе, так как 10 лет назад сделали это президенты Квасневский и Кучма, открыв памятник полякам, убитым на Волыни. Президент Виктор Янукович не пошел этим путем. Его отсутствие в Луцке было очень заметным, написал Яцек Курский в сегодняшнем номере газеты «Выборча». Интересно, и об этом также писали польские газеты накануне годовщины Волынской резни, что по данным последнего опроса общественного мнения о той трагедии, унесшей жизни около 100 тысяч поляков, практически ничего не знают 47% опрошенных поляков. 7% респондентов заявили, что исполнителями тех преступлений были немцы или россияне. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Чехии уже несколько недель не прекращаются массовые акции протеста против ромского меньшинства. Жители разных районов страны, чешская пресса использует термин «белые чехи», подогреваемые активистами праворадикальных организаций, добиваются выселения цыган из городов или применения к ним жестких полицейских мер. Акции проходили в городах Духцев, Варнсдорф, а в минувшие выходные в чешских Будиевицах на юге страны случились беспорядки, в результате которых несколько десятков человек были арестованы. Элементом дискуссии о межэтническом сосуществовании стал собравший в сети беспрецедентное количество комментариев музыкальный клип с композицией «Это Брно».
Večer mi zkrášlí barový židle, závislý na starou brněnským pivě, traktory ze tory na pole vedle. Ti je blok, já jsem v Brně a ty jsi nikde, tohle je místo, ty kde se ty krekle.
Обычное для современной поп-сцены проявление локального патриотизма, песенка о красотах и буднях второго по величине города Чехии спровоцировала вал российских комментариев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Новый клип вызвал российскую реакцию. Такое заключение делают чешские газеты, публикующие многочисленные статьи о видеоклипе песни цыганской исполнительницы Марии Бикаровой и рэпера Томми Хейс. Песня под названием «Это Брно» подчеркивает расовое разнообразие 200-тысячного мегаполиса. Брно – это не только крепость Шпилберг, исторический район Петров или Макдональдс на площади Свободы. Мы показываем его и красивым, и безобразным. Нам хочется, чтобы эта песня стала гимном города, говорится на сайте музыкального издательства, выпустившего песню. В клипе действительно нет картинок ни одной достопримечательности, даже собора святых Петра и Павла, самого известного брненского памятника архитектуры, изображенного на чешской монете достоинством 10 крон. Вместо элегантных зданий – люди, спешащие по своим делам по хмурым подземным переходам или с бутербродом в руках по не слишком чистым улицам. Именно таким город, скорее всего, увидит каждый, кто приедет в Брно не только с чисто туристической целью посещения музеев. На видеокадрах не только чехи, но и цыгане. На сайте YouTube, где клип посмотрели уже более 200 тысяч человек, что для Чехии рекорд, оставлено множество комментариев. Одни комментаторы подчеркивают профессионализм исполнителей, другие размышляют об этническом составе чешского населения. Например, вот этот. «Цыгане были, есть и будут как порядочные, так и любители бардака. Впрочем, эти характеристики можно применить к любому народу. У каждого этноса есть свои преступники и свои герои. Авторы этой песни не побоялись показать, что происходит на самом деле, и я их горячо в этом поддерживаю. Продолжайте в том же духе». Негативных комментариев больше, отсюда и размышления о расизме в чешском обществе. «Я надеюсь, что эти цыганские голоса в скором времени умолкнут», пишет один из зрителей видеоклипа. «Брно выглядит как какое-то цыганское гетто», комментирует другой. «Терпеть не могу цыган, ненавижу этих паразитов. Если нужно признаться, что я расист, признаюсь, но разве я один, кто хотел бы спокойно ходить по улице?» В Брно смешались всевозможные расы, и эта смесь рождает красоту. А из красоты льются ноты, цыганские голоса, острые биты, поют Мария Бикарова и рэпер Томми Хейс. К уровню поэзии претензий никто не предъявляет. Судя по обостренной реакции интернет-сообщества, не удалась попытка авторов песни сформировать в чешской, как показывает опыт, довольно ксенофобской среде, толерантное отношение к цыганскому меньшинству.
Рассказывала Александр Вагнер. Чешские власти, как и власти Европейского Союза, ежегодно проводят общественные кампании, направленные на интеграцию ромов. В стране действует несколько программ так называемой позитивной дискриминации. Общество воспитывает на историях успеха и жизни ромов. Один представитель меньшинства стал известным адвокатом, другая – модной телеведущей. Однако проблема в целом далека от решения. О причинах этнического противостояния в чешском обществе я беседую с обозревателем «Радио Свобода», историком Центральной Европы Ярославом Шимовым.
На самом деле оно практически каждый раз связано с какими-то конкретными происшествиями. Например, в городке, который называется Духцов, несколько недель назад там произошел конфликт на бытовой почве, как пишут в полицейских сводках обычно в таких случаях. Ну, драка, в общем, уличная драка, уличное нападение, в котором оказались замешаны два представителя вот ромского меньшинства. Это вызвало оживленную, весьма резкую реакцию местного населения. Каждый раз что-то происходит, что становится очередной искрой, которая дает толчок какой-то вспышке, очередное возмущение с обеих сторон. Что касается вот наиболее крупных последних событий, это в чешских Будьёвицах, в крупном городе на юге Чехии. Там есть микрорайон под названием Май, где живет довольно много представителей ромского меньшинства. Так вот, там просто эти протесты местному населению не нравится так, то, как ведут себя ромы. Зачастую шумно, что там скрывать, зачастую в этом районе грязнее выглядит, беднее, хуже, чем другие кварталы. Так вот, там эти протесты, они просто оказались поставлены на регулярную основу. Каждый уикенд, каждую субботу собираются люди и идут таким вот маршем протеста. Нельзя говорить о том, что это марш протеста именно правых радикалов. Они скорее как бы, грубо говоря, примазываются к акции, которую проводят местные жители и идут в ее авангарде. Конечно, те стычки, которые происходят с полицией, там в первую очередь участвуют вот именно эти люди с бритыми головами, активисты праворадикальных организаций. Но толчок этому дает местное население.
Уже довольно много лет назад, когда я приехал в Чехию в середине 90-х годов, я стал свидетелем кампании, направленной на интеграцию ромского сообщества в чешское общество. Называлась она «Не суди группу, суди отдельного человека». И были всякие такие плакаты там «Цыган» или «Ром», там водопроводчик такой симпатичный, или там цыганский или ромский юноша, диктор телевидения. Пыталась то, что называется такая позитивная дискриминация. Но вот судя по тому, что происходит, и мы с вами становимся свидетелем такого рода кампаний, направленных на интеграцию ромского сообщества на протяжении многих лет уже, но сдвигается ли вообще проблема или нет?
Если судить и по происходящему, и по тому, что говорят люди, которые этой проблематикой занимаются, и активисты общественных организаций, которые этим занимаются, и благотворители, и ромские активисты, в свою очередь, честно говоря, больших-то сдвигов нет. И в общественном мнении их тоже нет. Вот у меня есть результаты опросов общественного мнения 2001 год и последний. Вот все время уровень негативных оценок того, как сосуществует чешская и ромская популяция, большинство и меньшинство, уровень этих оценок примерно 80 и даже чуть больше процентов населения говорят, что это вот сосуществование плохое, на плохом уровне, то есть не удается наладить на бытовом уровне. Есть, конечно, и позитивные определенные примеры, но по большому счету не удается наладить это сосуществование, и тут всегда были как бы две стратегии. Одна стратегия – это пытаться всю эту меньшинство ромское, цыганское интегрировать более активно в чешское общество. А другая стратегия была как бы пестовать элиту этого меньшинства. И вот как раз на примерах успешных ромов, тех, кто чего-то добился, вот под них подтягивать постепенно остальную часть, большую часть этого цыганского ромского населения.
Здесь напрашивают параллели с происходящим в России. Всем известна история неприятностей в городе Пугачёве, где бытовому конфликту вот придается этнический характер. Политолог Андрей Пиантковский связал остроту проблемы российско-кавказской с наследием Чеченской войны. Я думаю, отчасти он, по крайней мере, прав. Там целые поколения неинтегрированных в российскую жизнь молодых людей. Чехия никакой войны не переживала. И здесь генезис вот этих межэтнических столкновений, он такой же или он иной?
Ну, он несколько иной. Цыгане, они были кочевым народом, естественно. Власти, тогда еще монархические власти, пытались их сделать оседлыми, чтобы просто, что называется, легче контролировать эту часть населения, чтобы меньше было преступности. Там методы были, если брать там какие-то совсем седые времена, вроде 18 века, методы были порой очень крутыми, и плетьми били, и клеймы выжигали, и бог знает, что только не происходило. Такими методами не интегрируешь никакой народ в общество, можно только запугать. А потом, в эпоху уже социализма, ромское меньшинство пытались, ну, как бы тоже сделать оседлым, это удалось, но в любом случае не удалось их интегрировать с точки зрения образования, с точки зрения, ну, как бы эти люди заняли свои места в тогдашнем обществе, но на его нижних этажах. К этому нужно добавить, естественно, гонения и традиционные предрассудки этнические. Этот социалистический эксперимент по интеграции ромского меньшинства удался, но частично. Та же проблема характерна и для Словакии, и для Венгрии, и для Румынии, там это еще более остро. Мне приходилось бывать в Словакии, в таких поселениях, где живут цыгане. Даже по сравнению с чешскими вот этими микрорайонами, где я тоже не раз бывал, это еще хуже.
Вполне безобидная песня вызвала очень оживленную дискуссию в интернете. Какие у вас вызвала она мысли?
Ну, грустные мысли, потому что на самом деле то, что там можно прочесть, допустим, в комментариях на YouTube к ней, это, конечно, жесткий расизм, так скажем, и он просто отражает то, что под как бы вот этой пленкой, в общем, Чехия страна демократическая, достаточно цивилизованная, но вот под этой пленкой этой демократичности и цивилизованности, и там не только Чехии касается, бурлят такие достаточно нехорошие страсти. На самом деле, на мой взгляд, это относится и к западноевропейским проблемам с мигрантскими общинами. Корень-то зла именно в существовании гетто, в том, что большинство от меньшинства отделяется, и меньшинство от большинства — это как бы обоюдный взаимный процесс, и как бы капсулирует. То есть возникают вот эти вот микрорайоны вроде Майя в чешских Будеевицах, вроде таких же районов в городе Устье над Лабем на севере Чехии, во многих городах это есть, когда это меньшинство, оно социально слабое, оно варится в своем соку, на самом деле подрастают новые поколения, у них нет и возможности-то особой выбиться из этой среды и начать вести какой-то другой образ жизни. Но, конечно, решать эту проблему очень сложно. Количество предрассудков, накопившихся и взаимной, на самом деле, вражды, такое, что, ну вот по всем опросам долгие годы, там, традиционная такая форма опроса, когда людям задают вопрос, давая определенный набор как бы этнического происхождения людей, вот кого из них вы бы хотели или не хотели видеть своим соседом. Ну и в Чехии, конечно, вот именно представители ромского меньшинства, их антирейтинг самый высокий.
Пусть в рубрике «Сегодняшний факт», над которой 15 июля работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер, был обозреватель «Радио Свободы» Ярослав Шимов. Вот так обстояли дела в понедельник, 15 июля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире, оставляю с композицией Марии Бекаровой и Томми Хейза под названием «Это Брно». Давайте учиться толерантности. Всего доброго.
Tohle je město, co hraje na mínote.
Ano, se mísí všemožný rasy, a z tyhle mísy vznikají krásy. A z tyhle krásy se linou noty, cigánský hlasy a oslí býty. Ano, se mísí všemožný rasy, a z tyhle mísy vznikají krásy.